Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет очередная, пятая беседа из нового радиоцикла «Словеса Господня, словеса чисто». Его готовит и ведет в нашем эфире священник Константин Кокора, клирик храма во имя Воздвижения Креста Господня в Митине. А затем мы пригласим вас послушать архивную запись слова преснопоминаемого священника Даниила Сысоева, сказанное за божественной литургией в неделю крестопоклонную.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonej.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и мы рады приветствовать в нашей студии вновь священника Константина Кокору. Батюшка продолжает свои беседы о притчах Господних в радиоцикле «Словеса Господня, словеса чисто». Отец Константин, благословите.
Господь благословит, дорогие радиослушатели, здравствуйте. Итак, мы сегодня с вами разберем очень интересную, маленькую по объему, но очень характерную для Христа, очень глубокую притчу под названием «О закваске». Господь начинает так. «Иную притчу, — сказал он им, — Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Вот одно предложение. Такая же притча есть и в Евангелии от Луки, но какой глубочайший смысл заложен в том, что Господь говорит. Итак, это цикл притч о Царстве Божьем, то есть о том, что Господь приносит в этот мир Царство Божие. Напомню, что Господь не сразу говорил притчами, то есть был очень долгий период, когда Он общался с людьми напрямую. И именно с какого-то момента, как святитель Иоанн Златоуст пишет, когда люди перестали обращать внимание, внимательно слушать Его, Он начинает говорить приточно, то есть какими-то загадками, какими-то символами, метафорами, для того, чтобы внимание людей привлечь и для того, чтобы людям показать истину, которую они запомнят, которую они запечатлеют в своем сердце, которая поможет им спастись. Итак, закваска. Микробиологический элемент, который мы, люди, добавляем в различные блюда. И вот для хлеба эти дрожжи, эта закваска, она придает пышность и вкус. Вообще образ очень домашний этой притчи. Да, мы с вами прям можем представить, как женщина берет вот эту закваску, как она берет много очень муки, 3 меры муки, это практически 40 литров, то есть огромное количество вот этой муки, для того, чтобы накормить не просто свою семью, а много-много-много людей. И здесь, наверное, за этим скрывается такая щедрость Бога, о том, что Господь, Он щедро очень рассыпает, да, по всему миру вот это вот Евангелие. Но берет она очень мало как раз закваски. То есть закваски совсем немного для такого огромного количества теста. И, как я сказал, домашний вот этот образ того, что женщина делает это дома, в домашних условиях, он на таком контрасте с предыдущими притчами, потому что раньше мы с вами видели людей, там, да, раскидывающих семена или собирающих, наоборот, урожай, то есть выходящих и делающих это вне дома. А здесь женщина и в домашней обстановке. Сначала мы с вами говорим о том, что это тесто, оно в огромном количестве здесь присутствует, но закваски совсем мало. Так вот, получается, что закваска-то вся, несмотря на ее мизерное количество, помогает скиснуть всему тесту. Под закваской здесь мы с вами, конечно, понимаем в первую очередь Царство Небесное. Сам Господь это говорит, Царство Небесное. Интересно, что евангелист Матфей никогда не говорит «Царство Божие». Он, следуя иудейской традиции, называет «небеса» небесами, да, и Бога не напрямую называет, потому что имя Божие непроизносимое было, и он как бы следуя вот этой традиции говорит о Царстве Небесном, что, конечно, является и Царством Божьим. Под закваской можно также понимать апостолов, как, например, об этом пишет блаженный Феофилакт Болгарский, да, то есть апостолы, которых было всего лишь 12, они помогли всему тесту, то есть всему миру как раз вскиснуть, то есть, да, привести себя ко Христу. Или проповедь, например, да, что проповедь начинается с сел, даже не с городов, а с сел израильского государства, и потом как раз переходит на весь мир, то есть каждый человек узнает о Христе через вот эту проповедь, которая начинается совершенно локально. 3 меры – это 3 силы души, как понимает блаженный Феофилакт – познавательная, чувственная и желательная. А женщина, говорит он, может быть душой. Но в любом случае нам важны не вот эти детали, а сам образ того, что Царство Небесное подобно закваске. Как нам часто кажется, что наши силы, вот эти маленькие, слабые, наша такая немощь в проповеди. Мы часто встречаемся с тем, что мы не можем, например, проповедовать среди людей, потому что говорим, ну, что я скажу, я же не апостол, да, я же не пророк, не могу, я не имею той силы, не имею тех знаний. А вот посмотрите, как те люди, которые слышали вот эти притчи, те же ученики, они же не сразу стали апостолами. Сначала Господь их учит и даже спрашивает, мы с вами услышим, поняли ли вы все или нет. То есть всегда они ощущали себя учениками, и нам с вами в то же время, когда мы являемся учениками, а мы всю жизнь будем учениками, несмотря на наше с вами долголетие в храме, несмотря на то, что мы можем облечены быть священным саном или занимать какой-то пост, какую-то должность в церкви, мы всегда остаемся учениками. Но несмотря на это, Господь их очень рано посылает проповедовать. То есть Он им говорит о том, что можно параллельно учиться. Можно и внимать учению Христову, но в то же время распространять вот это семя Господа.
И вспоминается еще образ соли, батюшка, вы, наверное, да, тоже как-то параллели-то проведете, да? Ну, да, это, конечно, уже не как Царство Небесное, а наоборот.
Ну, да, соли, которая действительно, как Господь говорит, да, если потеряет свой вкус, то есть свое предназначение сохранять, придавать вкус пище, то, конечно, ее уже ничего не осолит. И здесь, безусловно, мы можем, знаете, как от бусинок вот ниточки провести к каждой притче, потому что все они объединяют и показывают нам Христа. да, который принес вот это Царство Божие. Поэтому оттенки разных притч мы можем увидеть и в других каких-то, да, вот согласованных притчах с этой. Итак, интересно, что в иудейской традиции закваска, она имела отрицательную коннотацию. То есть, как раз помните, Господь говорит апостолам: «Бойтесь закваски Иродовой и Фарисейской». И ученики, да, не понимая, говорят: наверное, потому что мы хлеба не взяли, наверное, он об этом. А он говорит: нет, это я говорю о лицемерии. Но здесь мы с вами должны принять такой факт, что Господь независим от предыдущей традиции, может использовать одни и те же образы в разных каких-то притчах, в разной коннотации. Помните, например, он говорит: будьте мудры, как змеи. Да, казалось бы, змея – это образ еще с самого начала Ветхого Завета отрицательный.
Враг, да,
змея. Да, но здесь Господь показывает такие характеристики каких-то, например, опять же, да, существ или каких-то растений, которые помогут нам интерпретировать это в разных смыслах. И поэтому Господь не зависит здесь от устоявшихся представлений, использует этот отрицательный образ в положительном смысле. Закваска, что интересно, должна проникать внутрь теста. То есть закваска, мы с вами видим здесь, она не остается без теста. И поэтому мы с вами, когда не решаемся или сомневаемся, а надо ли что-то сказать, а стоит ли мне туда идти, а нужно ли этому человеку проповедовать, то мы всегда должны вспомнить об этой притче и сказать, что Господь посылает нас, как эту закваску, в тесто. И этого теста может быть очень много. Оно может количественно превосходить нас в разы, в десятки раз. Но при этом Господь сам наделяет нас не только этими полномочиями проповедовать, но и силой для того, чтобы вскисло все тесто. То есть Он сам с нами вместе будет проповедовать, сам с нами вместе будет присутствовать внутри этого теста.
А вот интересно, правда, а просфора, например, ведь не на закваске, не на дрожжах, а пресноке. Вот я как-то не подумала об этом раньше.
Да, действительно.
Недаром же.
Да, недаром. И вообще в Ветхом Завете, как я сказал, вот была вот эта отрицательная коннотация у дрожжей, да, вот у этой закваски. Была она связана с пасхальным запретом, да, в течение недели, значит, запрещалась квасная пища, нарушителя ждала причем смертная казнь, и мы можем сказать, что с одной стороны это было символом греха, с другой стороны, согласно посланию к Коринфянам, она была связана с уничтожением старой закваски, то есть как символ обновления, что должно было происходить каждый год, да, вот символ того обновления, той Пасхи, которая произошла. И, конечно, вот эта отрицательная коннотация, как мы упомянули, она есть и в Евангелии в виде вот этого обозначения лицемерия фарисеев и приверженцев Ирода, которые лицемерно себя вели. Причем лицемерно как? То есть они знали учение, помните, Господь говорит о том, что слушайте их, да, но по делам их не поступайте, потому что неправильно себя люди ведут. Знание Писания не подразумевает еще правильную жизнь. Знание каких-то текстов не подразумевает то, что человек следует этим текстам. И поэтому Господь очень жестко откликаясь на какие-то вопросы или на искушения со стороны вот этих учителей, Он нам говорит, что вы подобны гробам окрашенным. То есть внешне все благолепно, а внутри, да, полны ужаса. Итак, всего 12 учеников смогли весь мир привести ко Христу. И действительно, мы с вами видим, что вот это небольшое количество закваски смогло помочь всему миру прийти к Господу. Преподобный Иустин Попович говорит о том, что под закваской можно понимать самого Христа. Он пишет, что Бога-человек Христос – это Бога-человеческая закваска. И апостолы, он пишет, да, тоже добавляет, и апостолы тоже являются закваской. Поэтому мы с вами видим, что, несмотря на то, что здесь сказано прямо «Царство Небесное подобно закваске», мы можем с вами по-разному интерпретировать в каких-то синонимах каждую притчу, и поэтому эта притча должна нас лично коснуться. А как мы понимаем Царство Божие? А что для нас такое вот эта вот закваска? Являемся ли мы ей для вот того теста, которое находится вокруг нас? Вспомнить о той закваске, которая нас привела ко Христу. Ведь, да, мы очень по-разному приходим к Богу. Кто через скорби, кто через чтение Писания, кто как бы случайно. Человек пришел, да, увидел и остался. И обращу ваше внимание еще на то, что Господь говорит: «Царство Небесное подобно закваске». То есть вот этот образ подобия, он очень важен. То есть говорит, Господь не говорит, что это именно так, А как бы, потому что Царство Божие, оно неописуемо, неизъяснимо, неисследимо, да как до конца никогда не будет не описан и не исследим Христос, сам Бог. И поэтому Господь говорит в таких образах, которые помогут нам увидеть и почувствовать какую-то сторону Царства Божьего. И опять же, образ вот этой закваски и образ теста и женщины, которая, значит, это все делает, он был очень близок людям, к которым обращался Господь. Господь оперирует очень простыми понятиями для того, чтобы через эту простоту донести нечто предельно важное для каждого человека. Дальше, когда Господь заканчивает вот эту притчу, очень интересное замечание следует у евангелиста. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им». То есть мы с вами видим, что, переходя вот это на приточный язык, Господь начинает именно притчами изъясняться, то есть не говоря напрямую ничего. Наверное, для кого-то это было легче. Наверное, для какого-то количества людей, может быть, для большинства, такой язык был более понятен в том смысле, что он мог зацепить этих людей и помочь им как-то по-иному взглянуть на проповедь Христа.
Мягкая пища.
Да, которая поможет как раз, да, остаться с этой притчей наедине и потом прийти к Господу. Но здесь еще очень важный момент, что разговор притчами, вот эта проповедь через приточный язык, это еще исполнение пророчеств. И поэтому Матфей, как он часто делает в своем Евангелии, относит нас к Ветхому Завету, проводит нам на некую экскурсию Ветхий Завет. Он пишет: «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Цитируя 77-й Псалом, Матфей показывает, что о Боге это было известно, что Господь будет говорить именно притчами. Поэтому человек, слушающий притчи, всегда имел ключ, имел возможность спросить Господа о том, что он сказал, имел возможность поинтересоваться у учеников. Мы с вами помним, что ученики тоже задавали такой вопрос. «И почему ты говоришь притчами?» И просили объяснить эту притчу, ту или иную. Но здесь очень важно, что никогда Господь не говорит так, чтобы человек не понял, то есть чтобы он остался вне Царства Божьего, да, он, наоборот, пытается помочь. Итак, что я могу, как человек, для того сделать, для того, чтобы вокруг находившиеся люди, вот эта вот мука, она вскисла, для того, чтобы они, вот эти люди окружающие, тоже пришли к Богу. И здесь мы с вами, конечно, как некая вот эта закваска, посылаемся Господом в тесто. Будем об этом всегда помнить, ценить вот эту возможность, потому что Господь надеется на нас, как на своих свидетелей, на тех людей, которых Он посылает в этот мир для того, чтобы мы с Ним работали, соработали Ему. А для того, чтобы нам с вами лучше понимать притчи, для того, чтобы нам было сообразней наедине с текстом попытаться вникнуть в их суть, как мне кажется, очень важно использовать опыт святых отцов, которые тоже обращались к той же Библии, читали те же священные тексты, но при этом старались через молитву, через опыт своих предшественников, через благодать Святого Духа проникнуть не в самую суть буквы, которую мы с вами читаем. И вот преподобный Ефрем Сирин дает нам такой совет. «Когда садишься читать или слушать читающего, помолись прежде Богу, говоря: Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои и исполнить волю Твою. Открый очи мои, разумея чудеса закона Твоего». Псалом 118. «Уповаю, Боже мой, что Ты просветишь сердце мое». Всегда так моли Бога, чтобы простил ум Твой и открыл Тебе силу слов Своих. Многие, понадеявшись на свое разумение, впали в заблуждение и, называя себя мудрыми, обезумели, цитирует Ефрем Сирин, послание к римлянам.
Ой, какое важное замечание, вообще безотносительно ко всему, не только к притчам.
Да, вообще к Священному Писанию, к тому, что мы с вами читаем, ведь Господь нас создает как церковь еще и для того, чтобы мы с вами подсказывали друг другу, а как лучше и как правильнее, эффективнее использовать то, что Господь говорит. Ведь напомню в очередной раз, что люди, слушающие, не всегда доходили до смысла того, что они слышали, а подчас, к сожалению, и вообще не интересовались тем, что Господь говорит. Все-таки вот эта видимая сторона, сторона чудес, сторона самой личности Христа, она завораживала. И поэтому притчи могли пройти мимо. Поэтому мы с вами, когда находимся внутри церкви, когда слушаем Священное Писание, когда читаем его, обязательно должны потом не только сами задуматься, но еще и посмотреть, а что мы можем у других людей найти насчет этого текста, как можно его характеризовать. Ведь в Священном Писании есть очень разные измерения, культурологическое измерение или историческое. Кто такие фарисеи? Почему Господь использует именно такие вот простые образы, которые были доступны для этих людей? Что его, можно сказать, заставляло их, да, вот использовать? Кто такие саддукеи, да, и разные вот течения, которые мы с вами встречаем еще в Евангелиях, которые сейчас уже для нас, может быть, вообще неизвестны. Есть аллегорический метод, когда мы с вами читаем Священное Писание, и вот того, что написано, восходим к горе, и уже, например, через исторические события можем интерпретировать их как нечто, относящееся к моей душе, к моей личной жизни. То есть, когда мы с вами уже интерпретируем это некими символами. Есть подход антиохийской церкви, выдающимся представителем которой был как раз святитель Иоанн Златоуст. Он говорил о том, что все то, что сказано в Писании, нужно толковать буквально, и при этом вот эти события, безусловно, отражаются на моей жизни. Но у нас есть еще с вами и комментарии тех людей, которые изучали археологию, которые изучают само строение текста, которые помогут нам увидеть аллюзии на Ветхий Завет, как сегодня нам помог апостол Матфей, да, когда он сказал о том псалме, в котором сказано о говорении в притчах Господом. Поэтому очень важно нам с вами вот свой личный опыт сравнивать с тем опытом, который был у наших предшественников и тех людей, которые вместе с нами изучают Священное Писание. Итак, следующая притча, которую мы с вами читаем в Священном Евангелии, это притча, которая находится только в Евангелии от Матфея. Она тоже предельно краткая, как и притча закваски, называется «Притча о сокровище». «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил». И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Очень, опять же, емкая такая краткая притча, но при этом очень глубокая и открывающая нам как раз смысл того Царства Небесного, которое принес Христос, и радости человека, который это Царство Божие открывает. Господь говорит, еще подобно Царство Небесное, и в этом еще мы с вами видим стремление Господа рассказать и показать это Царство Божие. Это, как мне кажется, сходно с чувствами влюбленного человека, когда он не может не говорить об объекте своей любви, когда он не может молчать. И один из апостолов говорит, мы не можем не говорить о Христе. И то же самое Христос как будто не может не говорить о Царстве Божьем, потому что если человек об этом не услышит, а еще лучше сказать, не почувствует это Царство Божие, то можно сказать, он зря прожил жизнь. И поэтому Господь говорит об этом в очередной раз и уподобляет Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле. Сокровище для каждого из нас – это очень знакомый такой термин. Можем сказать, у каждого свое сокровище, и в то же время, как бы, да, сокровище – это всегда то, что приносит нам не только радость, не только там богатство, но и какой-то мир успокоения в том смысле, что мы обретаем некую полноту.
Где сокровище ваше, там и сердце.
Там
ваше.
И сердце, да. И мы, как христиане, понимаем, что нашим сокровищем как раз является действительно Царство Божие и сам Христос, который это Царство Божие приносит. Преподобный Устин Чилийский пишет, что Царство Небесное – это сокровищница, наполненная разнообразными важными благами Троичного Божества, всецело подаваемыми нам, Спасителем, Бога-человеком Христом. И, конечно, вы правы, что есть только одно сокровище, да, которое человек должен найти, потому что часто мы под сокровищем понимаем земное богатство, славу, недвижимость, хорошую работу, здоровье. И все вот эти блага, которые мы с вами ищем, они как бы являются таким довеском, что ли, или отражением небесной славы, к которой мы должны стремиться. И, конечно, Господь, говоря вот об этом сокровище, в первую очередь подразумевает Царство Небесное и самих учеников, и людей окружающих. Он уверял в том, что в первую очередь нужно искать Царство Божие, а все остальное, говорит, вам приложится, потому что человек всегда был человеком и всегда искал и здоровье, и пропитание, и отдохновение от своих трудов, всего того земного и бытового, можно сказать, счастья, которое нам тоже с вами знакомо. Очень интересно, что блаженный Феофилакт пишет, что «село — это мир, сокровище — это проповедание веры и познание о Христе, оно сокрыто в мире». И вот смотрите, действительно, оно сокрыто, то есть оно не лежит на поверхности, его нужно как бы в себе найти. И мы с вами, приходя в храм, можем не сразу почувствовать вот эту благодать, не сразу обнаружить вот это сокровище, но сначала мы должны именно потрудиться. И очень интересно, что в отличие от предыдущих притч, которые мы разбирали, здесь, в этой притче, делается акцент на работе человека, на его труде. И человек должен именно найти его и именно отрыть его. То есть он должен сделать что-то для того, чтобы вот это сокровище стало его сокровищем. Очень интересно пишет святитель Филарет Московский. «Примечайте, сокровище готово, достаточно для обогащения. Владеющий полем имеет и сокровище в нем сокрытое, но он не старается приобрести его, а потому тщетно имеет. Другой знает о сокровище, но также без попечения, без решимости продать все, чтобы купить поле, и воспользоваться сокровищем, то есть тщетно знает». Здесь очень интересно, да, святитель Филарет, он как бы поворачивает нам под разными углами эту притчу, а ведь действительно, вот человек, который нашел вот это сокровище, по всей видимости, на чужом поле, он идет и продает все, а кто-то бы, например, не решился. Он не решился бы продать все, то есть отказаться от всего для того, чтобы это Царствие Небесное приобрести. А человек, которому принадлежало поле, он, получается, и не знал, что у него сокровище, он не интересовался этим, да, и ходил как бы мимо. И, конечно, радиослушатели, в нашем случае это тоже очень важный аспект. Мы с вами посещаем храм, мы с вами участвуем в таинствах, мы молимся Богу, мы с вами сохраняем пост. И все наши вот эти вот жизненные приоритеты должны нас вести к сокровищу, то есть показывать нам Христа, давать нам богообщение. Святитель Феофан Затворник говорил, что это и есть цель христианской жизни – богообщение. И поэтому сокровище, которое скрыто в недрах церкви, а это в первую очередь и сокровищница для каждого христианина, оно должно нами быть найдено. То есть мы должны искать его, алкать и жаждать, как Господь говорит в блаженствах. Здесь возникает еще вопрос о моральном праве и вообще законности поступка человека, который нашел это сокровище, найдя, утаил, потом продал все, что имеет, и покупает это поле. Можно задать вопрос, ну а как же так можно прийти на чужое поле, значит, купить его, найти там прежде сокровище, купить это поле, да, и человек, у которого купили поле, даже не знает, что у него там было зарыто. Здесь мы должны сказать, что суть притч, она для нас ясна. И в каждой притче мы находим некое вот это ядро. А детали притчи, они уже не так важны, потому что некоторых смущает, например, притча о человеке, который вот здесь вот, например, пришел на чужое поле, да, и не сказал об этом хозяину. Или притча о домоправителе, который простил долги должников хозяина, и при этом мы с вами понимаем, а как же так, да, что хозяин говорит, вот какой ты умный, как поступил хорошо. То есть детали не важны, важна сама суть, то есть то, что Господь до нас пытается вот этой притчей донести. И, конечно, эта притча нас с вами ставит перед вопросом, а чем мы можем пожертвовать ради Царства Божьего? То есть что мы можем продать, как здесь вот продал человек вообще все, для того, чтобы это Царство Божие приобрести? Здоровье ли? Нажитое богатство, может быть, жизнь. Мы с вами помним, как в древности люди отдавали вообще все. И само даже крещение подразумевало, что человек рискует своей жизнью для того, чтобы стать крещенным, для того, чтобы войти в церковь. Мы с вами живем время, когда от нас мало чего требуется именно в таком вот предельном смысле для того, чтобы стать христианином. Но не будем расслабляться, а наоборот будем ценить то, что вот это время дано для того, чтобы мы с вами постарались что-то другое принести на алтарь своей любви, чем-то другим пожертвовать, временем для других людей, своими силами для того, чтобы помочь ближнему, своей активной проповедью для того, чтобы их привести ко Христу. Потому что Господь обязательно потом спросит, вы помните, как в притче о талантах, когда Господь возвращается и говорит, ну, куда ты употребил этот талант, что ты приобрел на этот талант, и ни в коем случае нам нельзя его зарывать в землю.
Батюшка, может быть, это как-то далеко от темы, но я вот на днях в связи с этими событиями как раз об этом рассуждала. Мы как-то стали легко понимать, тот погиб, там что-то случилось, царствием всем небесным, царствие небесное, и попробуй что-то скажи другое, тебе тут скажут, а ты какой жестокий человек. Да никому мы зла не желаем, но как-то надо понимать все-таки, что Царство Божие вот так вот просто даром не дается. Ну, погиб, ну, пострадал, и что, и сразу в Царствие Небесное.
Мы здесь, да, не, вообще, во-первых, стоим перед тайной, мы не знаем вообще, куда человек попадает.
Конечно.
Мы, конечно,
и не дерзаем судить.
По-человечески мы говорим, да, что вот эта вот внезапная вот такая смерть еще имеет такой оборот, что человек мог к ней не быть готов. И вот здесь очень важно, как мне кажется, вот это измерение, что мы живем и, как всегда, планируем, что у нас будет время сходить в храм, покаяться, поменять образ жизни, исправить ошибки, попросить прощения. Но здесь, как мне кажется, такой радикальный вызов со стороны мира, да? А когда эта жизнь закончится? Ты пришел, и ты не знаешь, уйдешь ли ты отсюда или нет.
Грозное предупреждение нам всем. Не потому, что кто-то был более грешен, а мы более такие.
Да,
и
но,
спаслись.
Да, но по-человечески, конечно, этих людей понимают, тех, кто говорит о Царстве Небесном. Но вы, с другой стороны, правы, что да, Царство Небесное, как мы с вами видим в Писании, ну, это то, что человек, да, именно ждет и просит, и ищет, и добивается, и пытается в своей жизни реализовать. И поэтому, конечно, я думаю, здесь, знаете, такое именно наше вот, я надеюсь, человеколюбие в том смысле, что дай Бог, чтобы вот эта смерть не была смертью пагубной. Ведь даже в Екатенях, когда мы с вами на богослужении молимся, мы говорим, да, чтобы Господь нас избавил от внезапной смерти, там сказано «напрасной», да, это церковно-славянское слово. Напрасной не в смысле «зря», да, а в смысле того, что чтобы это не было внезапно, потому что человек, как мы верим, должен подготовиться, это будет гораздо лучше. Поэтому здесь вырастает такое богословие болезни, потому что с мирской точки зрения плохо болеть. Как люди говорят, лучше все, например, лег ночью, да, в постельку, уснул, и все, больше тебя нет. И вдруг мы с вами сталкиваемся с таким пониманием смерти, когда к ней нужно подготовиться, когда человек должен многое в себе переосмыслить, когда он должен понять, осознать, попросить прощения, помириться, прийти к Богу, начать это Царство Божие в себя вкладывать. Поэтому, конечно, вопрос очень такой сложный, деликатный, но при этом немаловажный. И мы с вами исторически еще знаем, что сокровища всегда прятали под землей. Даже была такая у евреев поговорка: для денег есть только одно безопасное место – это земля. Банков не было, да, везде могли быть грабители. Господь даже говорит, помните, ищите, значит, скрывайте богатство там, где ни тля не тлит, ни вор не сможет подкопать, да, на небесах. Поэтому и здесь Господь говорит об этом сокровище, которое, безусловно, скрыто в каждом из нас. Помимо храма мы можем найти это сокровище внутри себя, и Господь говорит, Царство Божие внутри вас есть. То есть уже есть начаток Царства Божия, который мы с вами должны в себе откопать. И как сложно это бывает, потому что часто мы упускаем этот момент. Мы как этот человек, на поле которого это Царство Божие кто-то другой берет себе. Как мы часто себе сами отказываем в том, что Царство Божие может быть и в нас самих, и в ближнем. Им в ближнем мы тоже должны искать это Царство Божие. Но они, конечно, не брать, как вот здесь вот этот человек, да, а помочь самому хозяину поля это Царство Божие обнаружить. Как часто мы не интересуемся этим, да, и это царство как бы проходит мимо. Человек, здесь очень интересно, неожиданно обнаружил сокровище. Как кажется, нас тоже неожиданно Господь призывает. Что-то происходит неожиданно, но мы всегда должны помнить о том, что у Бога все бывает в свое время. И, как говорил, ну, можно сказать, уже святой, да, Иоанн Крестьянкин, которую я верю, что когда-то канонизирует, он говорил, для умеющих ждать, все бывает свое время. Но здесь, как я сказал, очень важно, что этот человек не просто ждет, а он именно действует. Он именно идет, он именно ищет, точнее, даже не ищет, да, а внезапно и в это сокровище открывая, идет и все продает. То есть, хотя он мог этого не делать, сказать, да, например, я буду там периодически этим пользоваться, да, мне все не нужно, или как-то по-другому поступить. Человек не говорит об этом никому. Здесь сказано, человек утаил. И здесь очень важно наш религиозный с вами опыт, какие-то переживания, богообщения, ощущение благодати. Не всем подряд открывать, не стараться быть вот такой открытой книгой для того, чтобы каждый брал оттуда, что ему нужно. И мы с вами по опыту святых знаем, как они очень трепетно относились к религиозному опыту, как они очень аккуратно рассказывали о своих видениях, о своих чувствах, о своих ощущениях богоприсутствия. Потому что религиозный опыт, он очень важен тем, что мы не сможем его до конца даже описать. Мы можем лишь пригласить другого человека поучаствовать в этом опыте. Мы можем сказать другому, что, ты знаешь, это, как Господь говорит, подобно вот этому, вот этому, вот этому. Но мы не можем тебе до конца это рассказать. Может быть, это даже будет не нужно, потому что ты должен сам это почувствовать, сам прийти к Богу и сам вот это сокровище в себе найти.
А у другого это может быть и по-другому.
Да. Вы правы, что мы сохраняем здесь и свободу другого человека. И мне очень нравится в этом смысле эпизод из Евангелия от Иоанна, когда Филипп знакомится со Христом и говорит Варфоломею: «Иди, мы нашли Христа, называемого Мессию». Варфоломей начинает сомневаться, он говорит, может ли из Назарета быть что-либо доброе. Варфоломей сам из Каны, это соседняя деревня, как всегда на деревне что-то может иметь, такое недоброжелательное. Может быть, просто он сомневается. Но Филипп говорит такую очень значимую фразу, он говорит, иди и посмотри, иди и убедись сам. То есть он его приглашает к такому опыту, который станет для него результирующим действием.
Убедительнее всех других всех, слов.
Да, потому что он мог бы что-то писать, о чем-то начать рассказывать или убеждать, или вообще оставить, сказать, ну, не хочешь и не надо. Поэтому нам с вами стоит быть вот такими людьми, которые приглашают людей поучаствовать в таинствах, которые приглашают людей начать жить по-христиански, которые помогают людям увидеть, что это действительно красиво, как мы произносим эту фразу, красота православия. А она именно в том, что душа каждого человека по своему замыслу, она действительно христианка. То есть Господь действительно творит образ Божий, который должен стать подобием, и нам нужно человека в этом убедить. Есть еще такое толкование вот этой притчи, которую можно назвать аллегорическим, то есть символическим, возводящим к какому-то другому смыслу. И вот один из учителей церкви, Ориген, он говорил, что нужно исследовать отдельно поле и отдельно скрытое в нем сокровище. Поле, он говорит, это буквальный смысл Священного Писания, а сокровище – это сокровенный, аллегорический смысл. И здесь, конечно, вот в таком толковании мы с вами видим приглашение к тому, чтобы вчитываться в этот текст, для того, чтобы вот это Слово Божие, оно начало в нас плодоносить, для того, чтобы оно было нами понято. Ведь цель чтения Священного Писания не в том, чтобы прочитать, то, что часто приходится слышать, ну, простите, такие некоторые формулы. Вот прочитать одну главу из Евангелия, две главы из Апостола. Эта традиция очень древняя, да, то есть она еще восходит к оптинским старцам, потом через преподобного Алексея Мечева к нам дошла. Но здесь еще очень важна вторая сторона вот этого чтения – понять этот текст, постараться его себе уяснить и действовать по этому тексту. То есть не просто себе галочку в графе «прочитал», да, или прочитала такие-то главы, а еще и вникнуть в саму суть того, что Господь с нами через своих апостолов говорит. Один из историков, Иосиф Флавий, пишет о закопанных в землю золоте, серебре, других ценных предметах во время войн. Как я сказал, очень часто люди закапывали вот это сокровище, и потом это сокровище могли через много-много-много лет отрыть другие уже люди, да, это сокровище не принесло никакой пользы, поэтому нам с вами, как верующим, всегда нужно помнить, где должно быть наше сокровище, чем человек должен жить и дорожить, какое главное сокровище нашей жизни, конечно, это сам Господь, и поэтому Царство Небесное подобно этому сокровищу. Как мне кажется, еще очень важно отметить такую деталь. Человек, который нашел сокровище, не только утаил, но и от радости о нем идет и продает все. И для нас с вами очень важно почувствовать призыв этот к радости. Радости не как замкнутости на себе и не видение других проблем. Потому что можно сказать, как можно радоваться, когда кто-то гибнет, как можно радоваться, когда кто-то страдает, умирает или лишен того, что есть у меня. Но радости именно той, что может дать только Господь. Когда это не равнодушие к чужому горю, а когда это радость неприходящая, когда она, как некий огонек, все равно сохраняется в человеке. И поразительные вещи мы с вами находим в мартирологах древних мучеников, когда ведут их на казнь, когда ведут их на распятие, когда отдают их зверям, мы с вами понимаем, что эти люди могли радоваться. И эта радость была такой сверхъестественной, потому что нормальный человек, как мы говорим, этого бы никогда не сделал. И, конечно, к нам обращенный вопрос: а радуемся ли мы тому Царству Небесному, которое дал Господь? Можем ли мы почувствовать вот это бесценное состояние осмысленности жизни, счастья, блаженства, которое говорит Господь, что блаженны нищие духом, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны гонимые. То есть блаженство уже какое-то вот такое совершенно не мирское, потому что в мирском смысле эти люди не должны абсолютно радоваться, они, наоборот, должны скорбеть, стенать и, может быть, даже роптать на Бога за свою участь. И, конечно, призыв к радости – это не просто Господь говорит: давайте, радуйтесь, и все, да, вот всегда надо радоваться. Но именно от того, что ты чувствуешь, именно от того, что питает тебя этой радостью, именно от того, что вот это Царствие Небесное, которое сокрыто в поле, оно нами найдено.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры. О нашем крестоношении. Архивная запись слова преснопоминаемого священника Даниила Сысоева, сказанная за божественной литургией в неделю крестопоклонную.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сейчас в неделю крестопоклонную Церковь предлагает нам слова Господа об крестоношении, который является, может быть, важнейшим в нашей духовной жизни. Действительно, мы с вами, конечно же, рассчитываем на Святую Пасху, но сейчас мы еще находимся на подходах к Голгофе, так ведь? И в смысле времени, и в смысле нашей жизни. Наша жизнь тоже – это путь страданий, в которой есть отблески грядущей Пасхи, как они были в жизни Христа Спасителя. Помните, когда Господь являл свою славу на горе Фаворе, да? Когда Он являл свою великую творческую мощь, воскрешая праведного Лазаря четверодневного. Но сам путь Христа – это был путь страданий, был путь крестоношения с самого рождения Его, когда для Него не нашлось ни места в гостинице, когда не нашлось никого, кто почтил Его, кроме бедняков, пастухов и иноземцев. Когда, сразу же, когда они о нем узнали, захотели его убить, и с тех пор путь весь его был путем креста. Поэтому и Господь, обращаясь к своим ученикам, Он говорит: кто хочет идти за Мною, пускай отвергнется себя и возьмет крест свой и по Мне грядет. Что значит отвергнется себя и возьмет крест? Значит, отказаться от себя, значит отказаться от выпячивания своих интересов на первое место. Как обычно у нас бывает. Самый важный человек во Вселенной – это я сам. Так? Ради меня все должны вертеться, вокруг меня должен вращаться мир. Но это неправильно. Кто хочет идти за Господом, должен идти путем Его, Его смирения. Ведь Господь, пребывая во вечной славе Отца Своего Небесного и имея возможность пребывать в вечной радости, вышел из этой славы, опустошил себя, унизил себя, как говорит апостол, да, и вошел в эту скорбную жизнь, на самое дно этой скорбной жизни. Он родился не в царском дворце, и дошел он до ада, чтобы спасти нас, погибающих. И это не случайно. Вот этот путь, который проложил нам Господь, путь дойти до дна и оттуда оттолкнуться. Но не как сейчас любят это выражение, там я объясняю, что нужно дойти до дна в смысле зла, там, да, как можно больше зла там причинить, да, а тут же там тут якобы спасение придет. Нет, до дна дойти нужно в каком смысле? Нужно взять взять все скорби, которые на нас приходят, воспринять их как участие в страдании Господа и отказаться вообще от малейших планов, что будет дальше легче. Вот известно, например, что как делает дьявол во время каких-то искушений. Он обычно говорит нам, причем говорит он так, говорит он не своим голосом, да, а притворяясь, что это мы так думаем. Он говорит: смотри, милый человек, вот сейчас, конечно, тебе тяжело, но потерпишь, завтра будет лучше. А на следующий день он устраивает гораздо хуже, понимаете? Чтобы человек взял и упал. А когда человек полностью отказывается от всяких надежд на улучшение на земле, приходит небесная помощь, понимаете? Естественно, пока человек ждет земной помощи, он рассчитывает на землю. И небеса к нему глухи. Ну, понятно, да, почему? Он их не просит. И потому он ничего не получает или получает крайне мало. А когда человек рассчитывает на божественную помощь, божественная помощь, она не замедляет. Потому что Господь, Он бодрствует со своим творением и стремится, чтобы мы с вами вошли в Его божественную жизнь, в Его божественную славу. И Господь говорит: поэтому отвергни себя, отвергни всех своих планов, отвергни всех своих идей. И возьми крест свой, то есть те страдания, которые тебе я даю, возьми их и следуй за мной. Пускай эти страдания не приводят тебя в уныние, в отчаяние. Потому что те страдания, которые приводят к унынию, к отчаянию, они не Бога, не от Бога. То есть воспринимаются не по Божьей, понимаете? Возьми крест свой, возьми страдания, которые есть, и следуй за мной. Иди моим путем, моим путем моих заповедей, путем послушания Отцу моему небесному, как этим путем шел я. И ты будешь там, где я, то есть у моего небесного Отца. Потому что кто хочет душу свою спасти, тот ее погубит. Душа здесь, помимо, употребляется не только в смысле бессмертной души, а как в смысле той части бессмертной души, которая оживотворяет наше тело. Слово «душа» оно имеет много значений не потому, что много душ, а потому, что одна душа она действует и как разумная сила, так и как волевая сила, как чувствующая сила, и как сила, которая оживляет, например, наше тело. Поэтому и поет церковь: «Выйдет дух его и возвратится в землю свою». Да? То есть человек умирает, когда у него душа выходит из тела. Вот здесь употребляется здесь душа именно в этом смысле. Кто хочет свою душу сохранить, то есть свою жизнь сохранить в прямом смысле, любой ценой, который цепляется за свою жизнь, он ее погубит. Это касается, кстати говоря, действительно даже практических вещей. Как сказал один английский писатель, эти слова будут очень хорошо писать путеводителям для альпинистов. Если человек будет цепляться за свою жизнь, лазая по скалам, он сорвется, понимаете? Если человек будет думать, что он, как бы ему заснуть время бессонницы, он никогда не заснет, понимаете? То есть так же, кто цепляется за свою жизнь здесь, он ее погубит. Вот у нас с вами там на той стенке сейчас висит новая икона «Стык 40 мучеников» севастийских. И там мы видим на этой иконе, к памяти будет скоро как раз так, там одного из мучеников, который струсил и сбежал в баню, чтобы там отогреться, а их приговорили к замораживанию в ледяной воде, в озере. И он побежал, чтобы отречься от Христа и чтобы там согреться. Но он погубил свою душу в прямом смысле. Он вошел в баню и от разной температуры упал и умер. Понимаете? Он погубил свою душу и во всех смыслах этого слова. Понимаете, да? Он в Царство Божие не попал. И на земле жизнь свою погубил. И так дьявол всегда делает. Кто хочет душу свою спасти, говорит Господь, тот погубит ее. Кто хочет уцепиться за жизнь и считать, что жизнь у него станет хорошей, лучшей, да, если он будет цепляться за нее как можно сильнее, тот та жизнь наперекосяк пойдет. Чем больше мы думаем, как же правильно нашу жизнь организовать, в общем, как бы нам лучше построить свою жизнь, чтобы нам больше удовольствия с нее срубить, как часто говорят. И вот такой человек обычно срубает удовольствие, это очень точно сказано. То есть его не появляется, да, не отрубается. Вот. А поэтому и есть, так и сказано, кто хочет свою душу спасти, тот погубит ее. Жизнь у него превратится в бесконечную погоню за наслаждением, которое бесконечно и недостижимо. Это жизнь у человека самая похожа, знаете, на осла, который бежит с морковки, который перед его носом повешен. Так и получается. И в вечности такой человек, естественно, ничего не получает. Ну, понятно, да? Он ничего не хотел, его душа разлагается, и в вечности она так и носится за морковкой во всей вечности бесконечной. А тот, кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Очень важные, страшные слова. То есть, тот, кто готов на смерть ради Христа и Евангелия, тот спасет свою душу. Да, это очень жестко. Да, люди говорят, нам бы как-нибудь помягче Евангелие найти. Ну, какое есть Евангелие, такое есть, понимаете. Что нам Бог сказал, Он нам другого не говорит. И вот сейчас, когда мы Анну Мир помазывали, там было одно из прошений, если обратили внимание, какое? Чтобы найти Святого Духа ей всегда было внутри сердца любовное желание, чтобы за имя Христа страдать, умереть, быть готовой. Вот эта молитва, она касается вообще всех нас, миропомазанных, чтобы силы Святого Духа, мы были готовы умереть каждый день за Христа. Вот это желание должно быть в нашем сердце. Если его нет, то наша душа погибает. И поэтому Господь говорит, кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, а тот спасет ее. Кто умрет ради исполнения святых заповедей, кто умрет ради того, чтобы сохранить верность Господу Иисусу Христу, как единственному спасителю нашему, как единственной славе нашей, как единственному искупителю нашему, тот спасет свою душу. Вот эти слова очень любили мученики. Когда они шли на страдания, они говорили: страдания временные, а радость вечна. Здесь огонь, огонь, который тушится, как говорил Поликарп Смирский, да? А там огонь, который не тушится. Я избегаю тамошнего огня, войдя в этот огонь. И этот огонь для меня станет водой прохлады в вечности. И это мудрое решение, понимаете? Потому что из этого мира в любой сос выйти придется. И когда люди цепляются, говорят, нет, ну лучше как-то там, как-то обойтись, там, да, как-то вывертиться. Очень хитрые люди, которые все им пытаются вывертиться из этого, всех обстоятельств этого мира, понимаете? Они обычно довывертываются. То, что они мимо Царства Божьего случайно проскакивают. Понимаете? Они все им вертятся и ищут как-то, да, ищут, где лучше. И самое лучшее место Царства Божия они пропускают. Поэтому Господь говорит, кто погубит душу свою ради меня и Евангелие, тот ее спасет. Какая польза человеку, говорит Господь, если он приобретет весь мир, а принесет вред душе своей? Или какой даст выкуп человек за душу свою? Действительно, вот представьте себе, вы владелец планеты. Собственно, да, у вас там триллиарды долларов в собственности, так? У вас там какие угодно, там дворцы, там любые наслаждения доступные, они есть у вас, так? Но вы губите свою душу. А толку? Понимаете? Вот когда дьявол говорит, он как говорит? Он говорит, я предлагаю тебе там все наслаждения в обмен твою душу. Человек соглашается, а дьявол смеется. Ведь кто будет наслаждаться, если души-то нет? Понимаете? Кто будет наслаждаться? Это, конечно, такое коварство, которое на самом деле все время повторяется. Кто приобретет весь мир? У кого толк от этого всего мира? Понимаете? Так ведь. В Царство Божие этот мир не затащишь. И даже в обычный гроб. И то не положишь. Так ведь. Можно, конечно, себе гроб сделать из чистого золота, инкрустировать его алмазами, там, да? Вот, но и толку. Какой смысл от этого? Никакого толка, естественно, не получится. Если человек повредит своей душе, ничем это не компенсируется. Люди говорят, ну я здесь хоть наслаждение получу. Самое смешное, что он и здесь наслаждение не получает. Знаете, да? Человек, который нарушает волю Божию, надеясь получить наслаждение, не получает никакого наслаждения ни здесь, ни там. Вот его ждет только тоска и печаль, сами знаете. Так ведь? И собственный опыт. И какой выкуп даст человек за душу? Что, каким образом можно выкупить свою душу? Никакой цены за душу нет. Только кровь Господня, можно освободить нашу душу. А другого выкупа нет. И дальше Господь говорит страшные, жуткие слова. Он говорит, если кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодеянным и грешным, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Отца Своего с ангелами Своими. То есть, вам станет стыдно того, что вы христиане, если вам станет стыдно перекреститься на работе, а кашлянка ты считаешь, ну, мелочь такие. Ну, постыдился перекреститься, ничего страшного. Там крестик решил спрятать, да, там. Там решил каким-то образом, как спросили, христианин ли ты. Ну, там разговор мягко увел в другую сторону, так. Вот, я сказал, ну, да что ты, да что, все мы нормальные люди там, да. А там Господь скажет, а он меня постыдился, и я того постыжусь. Помните, в чем стояло отречение Петра? Он же не проклинал же Христа Спасителя, да? Он не говорил, что он ненавистен, будет он проклят. Он так не говорил. Что он говорил? Он говорил простую вещь. Он говорит, я его не знаю. Понимаете? Я просто не знаю. Я не знаю этого человека. Вот точно так же вот и часто мы поступаем. Понимаете, замечали? Стыдно сказать, что постимся, когда спрашивают. Стыдно сказать, что мы истинно обладаем абсолютно, да? Стыдно сказать, что мы знаем Бога. Стыдно сказать, что только мы спасемся, да, не по нашей благодати, да, по заслугам Иисуса Христа. Вот, стыдно. Вот обычно люди почему-то не стыдятся делать зло, а по Христа говорят стыдятся. Ну что ж, будет прекрасный день, великий день. День откровения Бога. Великий день явления славы Бога Всемогущего. когда Христос явится во славе Отца Своего со всеми ангелами Божьими. Представьте, будет как обидно. Мы прибегаем к Христу. Господи, я так рад Тебя видеть. Господи, возьми меня, пожалуйста, к себе. А Господь скажет: что-то мне стыдно на Тебя смотреть. Да пошел бы Ты его куда-нибудь подальше. Представьте? Вот будет, однако, обидно, да? Ничего же, главное, не исправишь, так ведь? И дальше Господь говорит: я истинно говорю вам, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не имеют вкусить смерти до тех пор, пока не увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Сказал он о тех, кто увидел славу преображения, но сказал он и о нас. Есть здесь, которые здесь стоящие, которые еще до смерти могут увидеть Царство Божие, пришедшее в силе, Христа, идущего от славы своей. Может это увидеть, Господь обещал. Но только тому, кто не стыдится, кто не отрекается от Святого Евангелия. Отречетесь, не благоволит к вам душа моя. Вот интересно, вот на японский язык, когда святитель Николай приводил Святое Евангелие, он, знаете, как привел слово «отречься»? Он сказал, что когда дословно приводится с японского, он привел так, что человеку, он отрекся, то есть человеку стало неудобно и стыдно об этом говорить. Понимаете? Неудобно даже. Вот очень интересный оттеночек, да, такой? Неудобно говорить, что это христианин. Некоторые сейчас говорят: ой, не надо там хвастаться, что христианин, надо стесняться, вера – частное дело. А вот об этой частной деле Господь здесь говорит. Будете считать частным делом, Христу будет стыдно, понятно? Не будете хвастаться тем, что вы христиане. Не будете хвалиться Господу. Богу будет стыдно за вас. Подумайте, ладно? Божьей помощи всему.
Слушаю, дорогие братья и сестры, вместе с вами архивную запись слова преснопоминаемого иерея Даниила Сысоева, сказанное за божественной литургией в неделю крестопоклонную, и понимаю, что все то, о чем говорил батюшка, он и исполнил за свою такую короткую жизнь. Да упокоит его Господь во Царствии Своем, а нас помилует и спасет.